Дворян мы сделаем князьями, других меньших людей – боярами. Слуги ваши будут у нас людьми свободными. Мы дадим вам землю, людей и слуг. Будем водить вас в шелку и золоте, кошельки ваши наполним деньгами. Мы не будем вам царем и господином, но отцом. Вы будете нашими детьми, и никто, кроме нас самих, не будет над вами начальствовать. Я сам буду вас судить, вы останетесь при своей вере. Но за это вы должны поклясться по своей вере, что будете служить нам и сыну нашему веру и правдою. Не измените и ни в какие другие государства не отъедете, ни к Турскому, ни в Крым, ни в Ногаи, ни к польскому, ни к шведскому королю. Сведайте против нас, какой злой умысел, то нам об этом объявите. Никаким ведовством и злым кореньем нас не испортите. Если будете все это исполнять, то я вас пожалую таким великим жалованием, что и в иных государствах славно будет. Тизенгаузен, ловкий и красноречивый ливонский дворянин, благодарил царя от имени своих собратьев и клялся за них в верности до смерти. «Дети мои», — отвечал на это Борис, — «молите Бога о нас и о нашем здоровье, а пока мы живы, вам ни в чем нужды не будет». И, взявшись за свое жемчужное ожерелье, прибавил: «И это разделю с вами». Немцев разделили на три статьи. Находившиеся в первой получили по 50 рублей жалования и поместье со 100 крестьянами. Находившиеся во второй – 30 рублей жалования и поместье с 50 крестьянами. В третьей – 20 рублей жалования и поместье с 30 крестьянами. Наконец, слуги дворянские получили по 15 рублей и поместье с 20 крестьянами. Не одни служилые немцы пользовались благосклонностью Бориса. Купцы ливонские, выведенные в Москву еще при Грозном, получили по 300 и по 400 рублей взаймы с царской казны, без роста, на бессрочное время, под условием не выезжать из России без позволения и не распускать за границу дурных слухов о государе. Должно быть, к числу этих немцев принадлежали Поперзак и Вит, которым Борис дал жалованные грамоты названия московских лучших торговых людей с правом беспошлинной торговли с иностранными государствами. Ведал и судил их во всем печатник Василий Щелкалов. Московские дворы их были свободны от всяких податей и повинностей. На дворах своих они имели право держать питье всякое про себя, а не на продажу. Причислены они были к московской гостиной сотне, а с посадскими людьми московскими ничего не тянули. Таким образом, в сословии служилых людей увеличилось число иноземцев. Иноземцы появились и среди купцов московских. Касательно внешней торговли при Борисе мы имеем известие, что в 1604 году к Архангельску приходило 29 кораблей английских, голландских и французских. Товары, привозимые на этих кораблях, были жемчуг, яхонты, сердолики, ожерелья мужские, канительные, стоячие и отложные, сукна, шелковые материи, меткаль, кентики, софьян, камкасеи, полотенца, астрадамские, то есть амстердамские, вина, сахар, изюм, миндаль, лимоны в патоке, лимоны свежие, винные ягоды, чернослив, сарачинское пшено, перец, гвоздика, корица, анис, кардамон, имбирь в патоке, цвет мускатный, медь красная, медь волоченная, медь в тазах, медь зеленая в котлах, медь паздера, медь зеленая тонкая, олово прутовое и блюдное, железо белое, свинец, ладан, порох, хлопчатая бумага, сельди, соль, сера горячая, зеркала, золото и серебро прядиное, мыло греческое, сандал, киноварь, квасцы, целибуха, колокола, паникадила, подсвечники медные, рукомойники, замки круглые, погребцы, порожни со склянницами, ртуть, ярь, камфора, Москательный товар, проволока железная, камешки, льичные в кистках, камешки белые, льичные, масло спиконардовое, масло деревянное, масло бобковое. Корабли приходили из Лондона, Амстердама, Диеппа. Мы видели, что в начале царствования Феодорова произошла важная перемена в судьбе земледельческого сословия. Выход крестьянский был запрещен. Борис, как говорит одно иностранное известие, при вошествии своем на престол определил, сколько крестьянин должен платить землевладельцу и сколько работать на него. Несмотря на то сильные притеснения, которые претерпевали крестьяне вследствие нового порядка вещей, заставили Годунова в 1601 году изменить закон так, чтобы цель, для которой он был издан, достигалась, то есть чтобы богатые землевладельцы не могли переманивать крестьян земель мелких служилых и приказных людей. А между тем крестьянин, притесняемый мелким помещиком, мог освободиться от него выходом только не к богатому землевладельцу, которого мог получить большие льготы, а к другому мелкому же. «Великий государь-царь», — говорит указ, — «и сын его, великий государь-царевич, пожаловали. Во всем своем государстве от налога и от продаж велели крестьянам давать выход. Но отказывать и возить крестьян могли только дворяне, которые служат из выбору, жильцы, дети боярские городовые, городовые приказчики, иноземцы всякие, большого дворца люди всех чинов, ключники, стряпчие, ситники, подключники. Конюшенного приказа приказчики, конюхи, стремяные, стряпчие, ловчего пути охотники и конные псари, сокольничьи пути кречетники, сокольники, ястребники, трубники и сурначеи, царицыны, дети боярские, всех приказов подьячие, сотники стрелецкие, головы казачьи, посольского приказа переводчики и толмачи, патриаршие и архиерейские, приказные люди и дети боярские. Срок крестьянского отказа и воски прежний, Юрьев день осенний, да после него две недели. Пожилого крестьяне платят по судебнику рубль и два алтына. Крестьяне не могли переходить в дворцовые села и черные волости, за патриарха, архиереев, за монастыри, за бояр, окольничьих, дворян больших, за приказных людей и дьяков, за стольников, стряпчих, голов стрелецких. А в московском уезде и в московский уезд из других областей запрещено было отказывать и возить крестьян всем людям без исключения. Кроме того, было постановлено, чтобы один человек от другого мог вывести не больше двух крестьян. В 1602 году новое постановление было подтверждено. Велено было в городах и по сельским торжкам беречу кликать несколько раз. Кто из крестьян хочет за кого идти в крестьяне же, может, как и в прошлом году, выходить на Юрьев день осенний, чтобы таких крестьян помещики и вотчинники выпускали из-за себя со всем их имением, без всякой зацепки, и в крестьянской воске между людьми боев и грабежей не было бы. Силою дети боярские крестьян за собою не держали бы, и продаж им никаких не делали. А кто станет крестьян грабить, из-за себя не выпускать, тем быть в большой опале. Очень вероятно, что голод, свирепствовавший в это время, был причиной налогов и продаж, которые заставили прибегнуть к означенной мере. От описываемого времени, именно от 1599 года, дошли до нас любопытные известия, показывающие нам точку зрения, с какой в московском государстве смотрели на отношение прикрепленных крестьян к землевладельцам вскоре после прикрепления. Крестьянин с сыном и пасынком, прикрепленный к земле Вяжецкого монастыря, бежал и скрылся в имении одного сына боярского. Игумен Вяжецкого монастыря его отыскивал и через несколько лет отыскал. Тогда вдова того сына боярского, у которого он укрывался, не желая тягаться с монастырем, выдала беглого игумену.